Да, 300 лет. Получается, что потоп был 4300 лет тому назад. То есть уже после строительства больших египетских пирамид и других интересных сооружений.
Мне кажется, ответ здесь очень простой. Инстинкт самовыживания. После потопа, когда осталось живым всего 9 человек, инстинкт самовыживания, естественно, что люди начинают плодиться. Причем учитывая, что это самая первая запись.
Вообще, надо еще посмотреть хронологию.
И люди, конечно, живут туда дольше. И нужно учитывать, просто нам сейчас здесь, когда у нас там у всех там один-два ребенка в случае, да, а в худшем случае люди об этом даже не думают, это трудно представить. Но когда вопрос стоит просто выживание в мире, когда осталось всего там 9 человек, да, или 8, 9, ну после потока.
8 человек.
После 8. Потока, ну, Ной
с женой.
Три его сына
с женой.
Кстати, тоже там заметно.
Инстинкт самовыживания за 300 лет.
Нет, как происходит, вот что в потопе, я просто ремарку. Когда говорится о том, как люди входят в ковчег, сказано, что входит сначала, перечисляется мужской пол, ну, то есть вот перечисляется, вошел Ной, сыновья его, жена Ноя и жены, ну, детей. Вот. А выходят они, вышел Ной с женой своей, вышел, значит, ну и все дети, значит, дети с женой. То есть во время того, как этот, значит, ковчег плавал, в нем Богом был установлен на целомудрие. То есть там реально был пост, потому что то есть, действительно никаких совокуплений там не было. Это было действительно это чудо Божье, никто не спорит. То есть тот ковчег, который был построен вот так вот, так сказать, Ноем своими руками, ну это просто было материально. Но это же не значит, что Бог в это никак не вмешивался, а так Ною кинул. Какую-то просто, понимаете, информацию. Не информацию, а благодатную помощь. И как раз Хам, он вот, ну, по преданию, так сказать, что Хам, он как раз там согрешил, вот, то есть именно. То есть они там совокупились с женой, то есть они как бы пост нарушены от этого, ну еще, так сказать, дальше, ну это то, что Хам произошел. Но Хам, кстати, не подвержен проклятию позже. Проклят сын Ханаан, да, потому что проклятие касается, ну, то есть Хам, который прошел потом, да, еще... Богом спасен, он не был проклят еще непосредственно вопрос, он был.
Да. Более правильно.
Общем... Нет, ну поймите, друзья, вот говорю, вы нам говорите, вот, а вот что хронология? Я на что, я должен вспомнить, как хронология. Понимаете, ладно, там, был бы здесь там карта, я бы что-нибудь сейчас Библию взял, мы бы с вами начертили, что-нибудь поняли. Я еще раз просто повторю такую вещь. Вы же все здесь, кто бывший православный, тем более, кто реально православный, а кто-то будущий православный, желаю всем быть такими же, как я, кроме моего здоровья. Вот. Значит, дело-то вот в чем. Мы православные христиане. Так сказать, почему? Потому что мы вот в этой церкви. Мы не можем говорить от себя. Вот если вы нам задаете конкретный вопрос, особенно по такой теме, по которой мы конкретно, ну, не готовы ответить, не потому, что мы не можем придумать ответ. Я, ну, как бы все мы где хитрые. Мы там, так сказать, и вы можете придумать, мы там отмазку можно слепить. Проблема в другом. Мы, существует вообще соборное решение, то есть зафиксированное то, что было изначально. То, что когда исследуется слово Писание. Да будет оно изучаемо только так, как учили святые отцы, то есть те люди, которые общались с тем же самым Святым Духом, которым не написано в Священном Писании. Понимаете? Поэтому, к сожалению, то есть в этом плане, ну, как бы вот мы довольно немощные люди. И не на все вопросы мы можем дать вам полный исчерпывающий ответ, просто потому, что, понимаете, Библия это все-таки гигантская книга. В ней есть куча вопросов. Да? То есть, если вы хотите действительно узнать, не то, сможем ли мы лично с Андреем так резко ответить вам на ваш вопрос, вот, понимаете, то это проблема нашей немощи человечества. Если вы хотите узнать, есть ли у христианства православного ответ на это, вот, конечно, другой вопрос. Понимаете, да? Вот. То есть, да. Вот. Мы не можем говорить от себя.
У меня есть вопрос такой немножко более глобальный. Автор всех текстов у нас Бог, получается. Но вот давайте посмотрим, грубо говоря, что у нас предвечно получается все-таки для людей. Догматика берется из Писания, а не Писание из догматики, так ведь?
Нет.
То есть вначале есть Писание, на нем строится догматика.
Нет.
Нет. Откуда берется догматика?
Что такое догматика?
Грубо говоря, основа идеологии. Идеология, это сначала мы сказали, что есть там заповеди, есть Троица.
Это заповеди.
Ну, хорошо, идеология. Троица, судный день и так далее. Вот основана Библии... на Писании.
Нет,
да?
В Библии, например, нету Троицы. Слова вообще, как вы знаете.
Неважно, мы знаем.
Да, какой вопрос?
Можно я предположить?
Да.
Если я правильно понял, да? Значит, источником догматики является Бог. Для людей, ну, откуда идет, да?
Да.
Что, каким авторитетом является, что является авторитетом для
человека? Через что?
Через
люди
человек
получают человек. Догматику, да? Через что? Вот. Через Писание.
Да. Не совсем так. Через предание. От Адама до Моисея книг не было. Но знания о вере были. И они передавались от, скажем так, от отца к сыну устным преданием. Там, через костра, пением. В том числе при непосредственном общении с Богом, если это были какие-то особые люди, там, к этому готовы, допустим, Ной. Возникает необходимость потом это предание оформить в письменном виде. Это происходит при Моисее.
То же самое Моисей при... автор, получается, всех, ну, пятикнижия. Моисей автор пятикнижия.
А как человек, через которого говорил Дух Святой, да.
Ты записал все сам?
Да.
Окей.
Но, правда, при Моисее не было пятикнижия, как вот, ну, мы понимаем, так слово пятикнижия. То есть был этот текст.
Весь текст он сам записал.
Включая и, кстати, историю про свою смерть.
Ну да.
Дело в том, что поскольку Бог, то есть он пишет по воле Божьей, и Бог ему открывает. Естественно, Моисей знал и мог знать, и, соответственно, Господь, когда Моисей умрет, и где его похоронят, что будет потом. Как бы это лишнее подтверждение богодухновенности Священного Писания. То же сам Моисей про себя написал, что он, когда, так сказать, умрет, и как это все будет.
То есть, что такое Библия, да? Библия – это кодифицированная часть Священного Предания. Это касается и Нового Завета, и Ветхого Завета. Нового Завета понятно, потому что Христос ничего не писал. Он ничего не писал. Он сказал своим даже апостолам: не идите и запишите, а идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. И народы это, и апостолы это сделали. Потом уже они начинают писать послания, письма, Евангелие. Это уже возникает потом. И это становится кодифицированной частью священного предания. Предание то, что передается из уст в уста. И где передается? В народе Завета, в церкви. Народ Завета в Ветхом Завете это был израильский народ. В Новом Завете это церковь, основанная самим Христом, о которой было сказано: «Создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее».
Такие ответы-то все-таки.
Какой?
В церкви.
Источник
догматики. От Бога. Основа догматики – Бог Святой
Дух. Это понятно. А
от Бога через церковь.
Формулировки догматики формулируются
где? Писание было раньше церкви. Писание было до церкви.
Нет, нет, ни в коем случае.
Ну как же?
Сначала был Адам.
Ну, сначала был Адам. Современная церковь.
Все пророки и праведники – это единая церковь.
Вот в этом и разница возможна между исламом и православием. В том, что Бог создает человека сначала. Да? И нету параллельного чего-то странного, вечно несотворенного, вечно несотворенной книги, как в исламе. Да? Коран, он же вечно несотворенный.
Это одно из мнений, не может.
Хорошо, одно из мнений. И здесь то же самое. Бог создает человека, и человек является венцом творения. И когда, естественно, после грехопадения возникает народ, и из каждого человека, из каждого человека Бог выбирает, скажем так, себе лучших, причем даже по своим критериям. Допустим, должен быть все пророки должно отойти старшему, но оно отходит младшему. Потому что Бог выбирает именно его. Не то, что он старше, потому что в нем было особенное боголюбие. Особое стремление к истине, особое стремление к Богу.
А со времен Моисея текст Писания не претерпел, получается, изменений еврейского текста?
Нет.
Если мы сейчас возьмем еврейский текст современный и текст, который является каноническим, православным, и увидим между ними противоречие, какой из них не претерпел изменений?
Значит, что касается еврейских текстов, то здесь все-таки, я так понимаю, речь идет, может, о двух текстах идти. Масорецкий текст и, собственно, еврейский текст, который есть сегодня в современном иудаизме. Там разница может быть, но, собственно, иудаизм...
Какой?
Ветхий.
Вот. Найдите там.
Что касается просто Ветхого Завета, то современный иудаизм, за современный иудаизм нам сейчас отвечать очень сложно.
Мы можем зато не отвечать.
Мы, во-первых,
так. Да. Вопрос был другой. Нет, Андрей, вопрос был другой. Какой текст сохранил, да?
Если есть противоречие.
В чем? В букве?
В смысле?
В смысле? Все одинаковые абсолютно.
Они все одинаковые. Нет, а... То есть в букве не должен текст сохраняться, как понимаете. Мне не интересно, в букве это нормально.
Подождите, написанный текст, вот, Знаете, сейчас реально нету двух одинаковых Коранов.
Есть, все одинаковые.
Потому что ксерокс. Непонятно. Если Богу надо было, чтобы был четкий текст, почему он не послал Коран, а не ксерокс? Почему он не послал ксерокс, на котором...
Я не понял, так как двух одинаковых Коранов. Они все одинаковые.
Нет, по варшу и по хавсу они различаются.
А
смотрите,
для чего они делятся,
Коран? Нет, Максим, подожди. Нет, просто понимаете, вот, если мы сравним разные списки Коранов, и мы там найдем различия.
Не найдем?
Не найдете.
Нет, конечно нет.
Хорошо, когда точки появились в тексте?
Точки появились в первом веке.
А голосовки?
В первом веке
хиджра. В первом веке хиджра. Ну, то есть, получается, с 600 по 700 где-то год.
Вы так сильно заблуждаетесь.
Нет.
Диакритические знаки и точки те самые, и огласовка, они появляются
в
8-9 век.
Нет,
а до этого это текст совершенно... Текст уже как бы не имеет другого.
Нет,
я просто его показываю.
Это второй вопрос.
Нет, просто это иллюстрация. Нет, понимаете, что происходит? Вот есть куча рукописей. Мы утверждаем, что смысл то здание церкви, которое стоит за этими рукописями, абсолютно одинаковое. Мы его читаем, видим, понятно, что в каком-то где-то пропущена запятая. Люди же говорят, Бог не ксерокс нам послал. Он дух нам дал. Более того, он восстанавливает текст постоянно.
Я думаю, что противоречие...
Текстус рецептус. Вот есть текстус рецептус, греческий текст Священного Писания, переведенный, кстати, евреями за 300 лет до Христа.
Нет, по поводу чего...
нам его не брать? Почему нам не брать масоретский текст, там, где он совпадает? Все.
Нет, по смыслу, здесь доказательство одно из доказательств такое. В 20 веке были открыты кумранские пещеры, кумранские рукописи. И там были найдены практически все книги Ветхого Завета, исключением одной, если не ошибаюсь, Евгений. Так вот, датируются они, эти рукописи, не оригинал, а рукописи Ветхого Завета, датируются они первым веком до нашей эры. До этого Ветхий Завет существовал в списке 9 века нашей эры. То есть разница почти в 1000 лет. Так вот, разночтений нет никаких, практически никаких, исключением там запятых.
Не, ну можете их показать. Опять же, если
и древние списки Нового Завета тоже идентичны современным, получается, во всем. Вот, скажем, в списке там 2-3 века, во всем идентичны.
Значит, во всем.
Ответ простой. Изменения.
Уже с примерами подходить.
Нет, знаете, вот говорю, вы не можете предъявить тот текст, который был у Мухаммеда. Вы можете предъявить тот текст, который есть у Османа.
Можно секунду? Есть текст, заученный наизусть, и очень важный аргумент в том, что раскол исламского ума начался сразу после уже при Усмане. Есть юриджиты и бадиты в Омане. Они читают, они откололи исламскому уму уже тогда. И они читают ровно тот же самый Куран. Есть группы внутри суннитского ислама, которые тоже откололи, значит, они читают ровно тот же самый Куран. Вы можете поехать в Оман, вы прочтете, у них были враждебные отношения с остальными мусульманами. То есть они бы не переняли ничего. Но они читают тот же самый Куран. Куран это набор звуков, грубо говоря. Его можно записать, его можно не записывать. Куран хадис это люди, которые помнят его наизусть. Они могут быть неграмотными, но они помнят его наизусть. Вот это объем языковой информации, он идентичный. Он едет в 7 вариантов всех Куранов, так называемых. Все 7 Куранов являются Кураном. То есть противоставлять их неверно, просто противоставлять равные суры. Все вместе это и есть Куран.
Давайте держаться
давайте.
Можно
несколько комментариев? Да, но то же самое, у вас есть самарянские пятикнижие.
Ну давайте это
в рубрику тех.
Да, у меня просто как бы вопрос.
Ну не видим разницы, вы как бы можете показать.
У меня просто вопрос какой, да?
Да.
А мы насколько постарались как бы рассказать об истории создания, как бы сделав акцент на том, что история создания идет от Бога. Завет между Богом и человеком, такова история создания Библии. Насколько позволило время, я постарался раскрыть критерии, почему Библия является богодухновенным текстом, то есть почему оно Слово Божие. Мы не услышали ни одного как бы признака о том, что Коран является Словом Божьим. Было много критики со стороны Библии, это понятно. Но у меня вопрос такой. Может ли ислам быть самостоятельным и самодостаточным, не критикуя и не перетолковывая Библию?
Может, конечно.
Тогда почему не было признаков, что это было богодухновенным?
Потому что, во-первых, богодухновенность определяет для себя критерием каждый человек. Я не хочу как бы навязывать, во-первых, свои критерии кому-то здесь, положим, да, вы объявили некий критерий по Библии и сказали, что да, вот эти наши критерии, которые мы объявили, исходя из Библии, она по ним богодухновенна. Это не самый логичный метод, по-моему, хотя он тоже допустим. Критерии богодухновенности точно такие. Коран не перетолковывает, Коран дополняет и продолжает общую традицию. Общую традицию от Адама, причем у нас, по нашей версии, у Адама была своя книга. Была своя книга у Адама, у Ноя, потом у Моисея, потом у Давида,
у Авраама еще.
Вот. И потом была книга у Иисуса, которая не сохранилась совсем, и потом завершающей цепочкой был Коран. В Коране так четко и написано, что это является завершающей цепочкой. Мы уверовали во всех пророков, которые были до. Мы не можем точно сказать про всех библейских пророков, мы можем говорить точно про тех, про которых есть упоминание. Точно, что вот такие-то были, например, библейские пророки. Вот. Но вообще считается, что было очень много пророков. У каждого народа был свой пророк, каждому народу была донесена новость. Коран является завершением божественного откровения, которое действует до наших дней. Все предыдущие варианты откровения были искажены со временем людьми, и Коран до сих пор является единственным вариантом, который не исказился со времени своего написания, и мы имеем тот же Коран сейчас, который был. Как минимум это обосновывается тем, что других Коранов нет, и нет вообще исторических примеров использования сейчас других Коранов. Никто не может поехать в какую-либо страну и показать, вот здесь такой-то Коран. Да, есть некие находки, я читал, находят, например, некий йеменский Коран. Да, есть некий текст, который йеменский Коран. Что свидетельствует о том, что это вообще использовалось когда-то как Коран? Я сейчас могу взять, напечатать книгу, исказить и издать, и сказать, да, вот это вот Коран Антона Веснина. Но кто будет его использовать?
А если датировка у него будет к 7 веку?
Какая разница? А кто говорит, что в 7 веке йеменский Коран использовался как Коран вообще? Кто говорит, нет, что это коранический?
Знаете, есть понятно, другие версии,
понятно,
да,
Антон, понятно, да, но да. Смотри, у меня как бы вопрос какой. Во-первых, тогда какой смысл, то есть зачем мне нужно знать, что в Коране, допустим, нет изменений? Допустим, есть книжка Антона «Практика воли путешествий». Допустим, не было там исправлений никаких. Что это? О чем же ни о чем. Это разговор ни о чем. Что касается боговдохновенности, то это не просто так. Я тебя отметил, да, ведь мы как бы с вами исходим из того, что говорим о Боге-творце. Есть полно разных книг, которые говорят о том, что мы являемся откровением какого-то духа. Ну и что? Ну и что? А этот дух сотворил Вселенную из ничего, из несущего? Если нет, вообще не интересно. В отличие от Корана, который претендует на то, что его сотворил Бог-творец. Ну, в этом смысле интересно. Но кто такой Бог-творец? Это Бог вечный. Это Бог неизменяемый. Это Бог вездесущий. Это Бог всеблагий. Это Бог всеблаженный. Это Бог вседовольный. Это Бог всемогущий. Это Бог всеведущий. И вот исходя из этих конкретных признаков Бога, которые признаются и в исламе, однозначно. Исходя из этих признаков, мы можем выделить те самые богодухновенные признаки, каким должен обладать текст Божий. Высота учения, о чем я говорил, то, что высота учения говорит о том, что этот текст нетривиальный, он не создан человеческим умом. Когда мы сталкиваемся с божественным текстом, мы это видим. И Антон это доказал, когда говорил о том, что он смотрит на какие-то там чудеса, которые видит в Библии, и ему это непонятно. Да, человеку это непонятно. Именно потому, что это текст от Бога. Не иначе. Если бы это было понятно, это был текст не от Бога. Следующее. Чудеса. Чудеса творения, о чем я сказал. Творить из ничего может только Бог. Всемогущий. И в Библии это доказывается. В отличие от Корана, где чудес, которые вытворил автор Корана, Мухаммед, нету вообще. Он вообще не творил чудес. В Коране об этом ничего не известно. Почему мы должны считать, что этот текст от всемогущего Бога? Непонятно. В Библии есть. Следующее. Пророчество. В Библии есть пророчество. Слышите, буквально пророчество. Найденные тексты первого века до нашей эры, которые рассказывают о событиях уже нашей эры, это подтверждает. Или, допустим, пророчество Христа о том, что появятся лжехристы или лжепророки. Текст однозначно написан в первом веке, о чем говорят найденные рукописи. Сейчас мы видим лжехристов и лжепророков, хочется сказать, и слава Богу. Вы подтверждаете истинность Христа, а пророчество о чем говорят? То, что источник пророчества – всеведущий. Всеведущий Бог. А всеведущий может быть только Бог. И Бог Библии говорит, сейчас я не вспомню дословную цитату, но примерно смысл ее такой. Если ты, человек, хочешь проверить, от Бога ли мое слово, проверь. Именно это говорит о том, что Бог хочет встречи со свободным человеком. И он дает ему конкретные свои критерии, чтобы человек мог проверить, а от Бога ли это, или от кого-то иного. Понимаете? Могущественное распространение. Бог всемогущий. И то, что Библия переведена на многие языки, христианство является самой распространенной религией, несмотря на то, что есть разные там конфессии и так далее, да, но внимание к этой книге, в том числе цитирование этой книги различными сектами, начиная от гностиков, продолжая исламом, заканчивая мормонами и другими современными оккультными сектами, зайдите в магазин «Путь к себе». Вы не найдете там ни одной книжки современного оккультного колдуна, не использующей цитаты из Библии. Ни одной. Без Библии ни один колдун не может обойтись.
Да, у нас давно
вышло.
Да, выключайте.
Вот. Вопрос. Так что давайте ко второй части. Вопрос. Печерный тоже там следи за.
Да. Завязан делом. Регламент, по крайней мере, надо сообщать.
Да, да.
То есть мы уже там
как-то.
Мы же делаем это не
группу.
Да,
увлекаться можно.
Чтобы у нас, да, чтобы у нас не пользовался воздух.
Да, и тут воздух тоже существует.
Ну, сейчас.
А вопрос так может задавать?
Я думаю, что мы сейчас это обсудим тему, а потом уже будут задавать частные вопросы, просто чтобы мы это дело не затянули бесконечно. То есть вопросов может быть бесконечное количество. Вот. Значит, у нас была вторая тема, что канон, вставки и противоречия.
Да. Мы тогда, наверное, начнем.
Да.
Потому что в тот раз начинаем.
Да.
А разве не про противоречие сейчас говорите?
Совместили, что на самом деле.
Знаете, я просто сказал вначале, вы просто не были, и ну так. Просто настолько большая тема, на самом деле, и все увязано друг с другом.
Что, давайте дальше уже.
Есть, давайте, да, начнем,
да.
Начнем.
Давайте, да. Начнем. Не тормозите. И нужен модератор.
Для начала, почему мы говорили о важности сохранности текста? Потому что мы все-таки убеждены, что текст влияет на идеологию. Люди должны обосновывать свою идеологию текстом, потому что если я скажу, что да, вот на Библии основывается некое мнение, что у Бога там три головы, и он сидит на троне, и скажу, да, это вот так, ну и что в Библии об этом ничего нет. Ну это вот библейский Бог таков. Это будет неправильно с моей стороны. Идеология должна быть привязана и к тексту. Почему мы говорим, что важно, чтобы не было искажений? Потому что во время истории известно, что некоторые люди пытались подогнать Писание под идеологию, а не идеологию формировать на Писании. Впрочем, это подтверждается на самом деле современной версией церкви, что основа идеологии церкви это Писание, мы уж как-нибудь в итоге истолкуем. Поэтому не важно, чтобы оно сохранилось, как вот выяснилось, что мнение не очень важно, чтобы сохранялось Писание букву в букву. Мы убеждены, что это очень важно, потому что слово, измененное 100 лет назад, через 200, через 100 лет может нести важные идеологические формирования. Сейчас будет пример двух стихов Евангелия, которые будут в основном под...
Да,
Новый Завет. Вначале начнем с Нового Завета. Будет пример двух стихов Нового Завета, которые подтверждают существование Троицы. Потому что известно, что была раньше и Арианская, и Ересь. Что?
Тихо.
Сейчас все будет жить. Не в Евангелии, а в посланиях апостолов. Но это же часть Евангелия.
Часть Нового Завета, который считает одним из доказательств.
Который считает одним
из доказательств.
Да. Да. Два основных доказательства Троицы. Скажу для истории, еще была такая статья, написанная Исааком Ньютоном, опубликованная в 1754 году, которая называется «Прослеживание двух исторических искажений Священного Писания».
В каком
Заметных
году?
Искажений. 1754.
Ньютон,
да.
Он умер. Он в 17 веке жил. А
1754. Он умер после его смерти.
Ньютона при жизни Ньютона не была опубликована из-за проблем с
полицией. С законом.
Да, из-за проблем с законом. Так, самый известный стих. Все, кто читал Новый Завет, его читали. Ибо трое свидетельствуют на небе, Отец, Слово и Святой Дух. И сии три суть едино. Известно. Это в русском синодальном переводе Библии звучит так.
У нас это первое послание Иоанна, глава 5, стих 7.
Да, первое послание Иоанна, глава 5, стих 7. У нас есть здесь три Библии разных переводов, три русских перевода, в которых...
По-разному, да. То есть все говорит о том, что этот текст является позднейшей вставкой. То есть в одной, вот здесь мы берем обычную книгу, где написано «Ибо три свидетельствуют на небе, Отец, Слово и Святой Дух, и сии суть едина». Вот. Значит, мы видим здесь сноску в другой книжке, в той же Библии, что манускрипты свидетельствуют об отсутствии этих слов в оригинале послания, что в греческих манускриптах, датированных до X века, этих слов нету. Вот. Что эти слова были вписаны некими благочестивыми компиляторами-переписчиками. И в другой Библии мы тоже находим, что первое послание Иоанна 5-7, вот, тоже написано, что «Дух тому светит, а Дух ведь сама истина. Ибо есть три светиля – Дух, вода и кровь, и в свидетельстве своем эти три едины». Вот. А некоторые рукописи написаны в сноске добавляют, что и на небе свидетельствует Отец, Слово и Святой Дух. Вот этот стих, который по свидетельству очень многих, даже христианских богословов, являлся позднейшей вставкой, пиской, которой потом обосновывали понятие Троицы.
Считается, что, по крайней мере, по мнению Исаака Ньютона, что этот текст принят частью греческого оригинала только в 1515 году кардиналом Синсиросом.
Вот. И еще один, еще как пример, еще один стих. Первое послание Тимофею, 4 глава, значит, 3 глава, 16 стих. Да. Вот. Где написано, в одних написано, Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелов, проповедовал в народах. Вот. Во многих древних рукописях сказано, что тот, кто вместо Бог. Поэтому мы открываем другую Библию, вот, и находим, что там сказано у нас по-другому. А тайна благочестия воистину велика. Во плоти был он явлен, в духе своем безгрешно оправдан, и по воскресении ангелы узрели его. В народах он возвещен, в мире верою принят и во славу небес вознесен. То есть слово Бог, его изначально не было, что Бог явился во плоти. И потом ее вставили благочестивые компиляторы, благочестивые переписчики. Вот.
Почему?
1 Тимофею 3.16.
Так, сейчас вопросов это никаких.
Первое послание Тимофею, 3 глава, 16
стих. 16 стих. Да. А первая часть, первое послание Иоанна, 5 глава, 7 стих.
Да, это важно. Почему? Потому что эти стихи определяют догматику. То есть они вносят изменения в Писание, по крайней мере, многими историками зафиксированные. Сейчас мы видим три разных перевода на русский язык. Можно сказать даже, кто переводчик, кто других. Которые определяют догматику. Мы считаем, что в Библии много еще есть других различных назначений и дописок позже.
Как, например, в Евангелии от Марка тоже во многих рукописях древних заканчивалось словами «выйди из гробницы», они побежали оттуда прочь, это так их испугало, что они никому ничего не сказали. И в некоторых рукописях краткий эпилог Евангелия по Марку, и потом уже появляется пространный эпилог Евангелия по Марку, вот, где уже подробно описывается воскресение Иисуса Христа, вот, которого тоже в древних рукописях Евангелия от Марка не было. Вот. Мы видим, что церковь и благочестивые люди, чтобы обосновать догматику церкви, потихоньку вписывают в Библию некоторые стихи, которые помогают оправдать уже существующую, сложившуюся догматику. Как уже нам наши друзья сказали, вот что получается, первоначально идет предание церкви, а Писание уже лишь фиксирует предание. То есть первичное предание, если что-то Писание не согласуется, то можно это дело потихонечку ставить. Вот. И таким образом мы можем находить разные мелкие разночтения в других местах. Древние рукописи Ветхого Завета, они на 1000 примерно лет отстают от времени их предположительного написания этим же Моисеем. Когда мы открываем книги разных православных тоже авторов, например, можно сказать Александра Меня «История религии», там написано на большое количество источников, из которых составлено пятикнижие. Вот, если кто желающий, может потом уже подробно ознакомиться. Получается множество отрывков, созданных в самое разное время. От периода патриархов, периода исхода, время судей, время царей. Оказывается, в книге очень много разных частей, которые вписывались постепенно, потихонечку. Вот, то есть и во время Моисея книга не имела такого вида, как мы имеем, скажем, во время после уже Вавилонского плена. Вот. Это наше мнение, оно не только наше, но разделяется с христианским богословом. Можно почитать Брюс Мецгера, есть такая книга «Текстология Нового Завета», где тоже описано, что некоторые вещи в Новый Завет потихонечку вставлялись. Вот, что мы хотим сказать. И что мы еще хотим сказать, Антон? Давай. Что касается Корана, в этом отношении с Кораном все проще, поскольку все Кораны, какие мы видим сейчас, вот, они идентичны, и мы их не можем находить ни какие-то вставки, никто ничего в последующие времена не вставляет. Даже когда он записывался, вот, все...
собственные обещания в Коране. Как известно, в Библии не обещано, что Бог сохранит это Писание.
Как обещано? Ну, внимательно.
Тихо. Без комментариев сверху.
Сейчас покажу, где обещано. Посмотрим. Вот. В Коране обещано, что Коран будет сохранен. И на данный момент мы видим тот самый факт, что Кораны все идентичны, разночтений нет. Есть разница только в толкованиях. А в Библии мы видим, что разницу и в текстах, которые определяют догматику. Вот нам хотелось бы понять все-таки, какое право имели отцы дописывать текст, дописывали они или нет, если нет, то что обосновывало, что они дописывали и так далее.
Собственно, вот, мы спросим, какое мнение об этих, это известные стихи, какое мнение наших друзей по поводу этих помянутых стихов.
Являются ли они частью, всегда ли они были?
Являются ли частью священного писания?
Это вопрос или нет?
Нет, да, просто нет, мы будем все-таки по регламенту.
Да, мы так вот делаем.
Ответ будет долгий.
Мы с тобой идем по регламенту. Да? Сначала у нас с тобой активно вторая появилась сохранность, канон, ставки, противоречия. И нам бы хотелось, как бы, судя по всему, вот как бы, ну, начать, да?
И свое мнение, да, и потом, значит, будет.
Вот, ну, вообще надо вначале пояснить само понимание священного писания в христианстве. А иначе как бы возникнет некое недопонимание. Нам вот могут показать, уже показали, что вот у вас в каком-то манускрипте или рукописи, перевожу на доступный язык, копии, есть такое-то слово, а в другой копии такого-то слова нет. Мы скажем «да». Мы говорим «да, есть». Вот. Нам говорят, все, вы там, все, Библия, значит, и Слово Божие. Вот. Ну, как бы, здесь вопрос какой? С одной стороны, вопрос о сохранности священных текстов, это вопрос о доверии к Богу. Да. Если Бог дал свое откровение, то неужели Он не сохранит свое откровение? Тогда какого смысла? Если у Бога не хватило сил донести неповрежденным свое слово сквозь века, то как ему можно верить? Если, например, Аллах не смог сохранить свое слово в неприкосновенности, то Он не Бог, ибо не все может. Но у нас тогда возникает вопрос, а где гарантия, что Коран дошел до нас в неприкосновенности? Ведь у нас нет свидетельств передачи Корана Джибрилу. Я напоминаю, что Коран передавался не лично Аллахом Мухаммеду, а через Джибрила, через ангела. Нет свидетельства адекватной передачи Корана Мухаммеду. Нет даже самого текста Корана, вышедшего из рук Мухаммеда. Соответственно, у нас уже как бы речь идет о том, что если мы держим Коран, то у нас перед руками копия, а никак не оригинал. Вот. Но с другой стороны, для христиан важен факт, что библейский текст претерпевал изменения, не касающиеся сути вероучения, но это для нас не означает о том, что Библия перестает быть Словом Божиим. У нас нет догмата о неизменяемости Библии. Я объясню, почему. Я объясню почему. Именно потому, что священные тексты не диктовались, как до сих пор диктуются разные оккультные тексты. Библия не диктовалась. Человек, творя, как бы участвуя в творении, написании книг, он оставался свободным. Да, мы с этого начинали. Дальше. И поэтому, если вдруг какие-то появляются там какие-то как бы изменения, именно как бы, кажущиеся, именно как бы, то для нас тут вообще как бы никакой проблемы нет. Не принципиальных изменений нет. Они невозможны, не принципиальные изменения. Что здесь еще хотелось сказать просто о Библии и Коране, да? Некий текстологический аспект. Значит, по поводу Библии и Корана. Прежде всего, надо хорошо себе представлять объективные различия Корана и Библии. Коран составляет не более чем 4/5 Нового Завета. То есть...
Ну, вот Библия, если взять.
Вот Библия, вот, Коран меньше.
Занимает Новый Завет. Я просто покажу, что Новый Завет.
Да. Христиане тщательно хранили все рукописи Нового Завета. Они, поэтому они сохранены. Есть возможность смотреть, что написано в одной копии, что написано в другой копии. Можно сказать, что одна копия 1 века, другая копия 6 века. А мусульмане же не сохранили доусмановские рукописи Корана. Их просто уничтожили. Поэтому не с чем сравнивать. Нечем подтвердить то, что Коран там сохранился или нет, не сохранился. Есть там или нет ставки, хотя ставки есть. Сам Коран, как известно, позже в Библии на 500 лет написан. А Коран был составлен после смерти Мухаммеда, где-то после 40 лет после смерти, его учениками. И ближайшая рукопись Корана датируется 120-ми годами позже смерти Мухаммеда. Текст Евангелия сохранился в отрывках, которые датируются 15 годами после написания. Нет, отрывки. отрывков. 15 слов написания.
У Корана вообще нет ничего. А у нас есть хотя бы отрывки.
Вот. А в рукописях Библии есть такой естественный аспект. В рукописях Библии возможны отписки и опечатки. Мы это признаем. При копировании вручную логично ожидать, что количество ошибок в переписывании будет, ну, какое-то будет. Да? Даже мы сейчас знаем, что такое есть очепятки, да? До сих пор они встречаются. Но на смысл это в редких случаях влияет. Только когда писал человек, ну совсем никакой. С исторической точки зрения сохранность Библии лучше, чем у любого письменного текста древности. В настоящее время больше 2000 рукописей и фрагментов рукописи Нового Завета, в том числе на греческом языке, которые дошли до нас от первых трех веков христианства. Например, Илиада Гомера сохранилось 600 вариантов. Новый Завет больше 2000. Еврипид 300 рукописей. Зазор между написанием книг и рукописей у Эсхила 1500 лет, Софокл 1400 лет, Платон 1300 лет. Текст Евангелия, напоминаю, сохранился в отрывках, которые датируются, разница, 15 лет после написания и найденная рукопись, копия. Вот. Значит, до 3 века были известны места, и о них упоминают христианские там, писатели, где хранились оригиналы книг Евангелий. Их можно было пройти и почитать. То есть во втором-третьем веке можно было пойти и прочитать оригинал Евангелия, написанный каким-нибудь евангелистом, например. Часть была утрачена, во-первых, при гонении. Император Диоклетиан, гонение, очень много книг было уничтожено тогда. Это был конец века. А потом была уничтожена Александрийская библиотека мусульманами. Была, это факт, исторический факт, нравится это кому-то или не нравится. Были также многочисленные исправления арианцами, арианской ересью, была такая арианская ересь, собственно, ислам это вырос из арианской ереси. Вот. Это абсолютное утверждение, потому что святые отцы 7 века, они как бы говорят о том, что Мухаммед учился у арианского человека. Вот, значит, дальше, что еще здесь можно сказать, по сути, да? Вот. Ну, по сути, да, по сути, все. Единственный, значит, вопрос конкретный здесь будет, да? По поводу вашего вопроса, как бы, я отвечу, наверное, первый, да, вот тезис у вас был, что, ну, условно говоря, некоторые, там, церковники, еще кто-то исказили текст по твою диалогу, да? Дальше вы процитировали 5 раз, 4 примера, их может быть больше, но я согласен, это были самые яркие примеры, вот, о том, что были какие-то искажения. Но в самом этом утверждении содержит уже противоречие. Если церковники так хотели что-то исказить, что же они не доисказили?
Что они там троицу не писали?
Что же они пропустили? Это первое. Это вот первое противоречие, которое содержит в самом тезисе. Но по каждому из этих как бы, ваших примеров есть как бы простые ответы, но...
Почему они раньше не...
Нет, ну это уже не так. Вопрос просто, как мы ответим. Я на них сейчас
это поблагодарю. Чем к нам, просто вот в чем дело. Почему они не доисказили и почему раньше не сделали. Когда захотели, тогда и сделали. Факт есть факт, что нет обрывка и потом есть. И он
определяет диалог. Ну что он утверждает? Что нету, то есть на данный момент не найдена древняя рукопись, в которой был бы этот отрывок. Ну не найден. Это не значит, что его не было никогда и нет. Этот текст, и что трое свидетельствуют на небе. Его цитируют Киприан Карфагенский. На него прям ссылается, да.
Третий.
Вот. То есть есть ссылки. То есть дело, что, понимаете, в чем дело? Если вообще исчезнет все Библии, вообще исчезнут в мире, мы можем весь текст Библии восстановить по святым отцам.
За исключением 11 стихов.
Ну, там да, то есть и то, в общем. Просто мы можем просто взять и Библию заново.
Библию в первые три века так цитировали, что не процитировали из Нового Завета, да?
Все, что можно. И включая тот текст, которого мы не можем просто найти сейчас действительно древних рукописей. Это не значит, что их нет.
Вот, подтверждение, допустим, если конкретно говорить.
А то, что они появляются с какого-то времени, это говорит о чем? Это говорит о том, что Господь, хранящий свое откровение, Он его восстанавливает. Если это происходит чудо, может быть. Каких-то рукописей нет, неожиданно появляется текст, который был там. По свидетельству, ну, конкретно мы знаем...
А как определить, был или не был в итоге?
А очень просто.
А так и определяем, потому что это единственный случай, про который вы говорите.
Три критерия было, когда определялся как текст, да, составлялся. Когда святые отцы А когда у христианства появилась возможность заняться кодификацией своих текстов, это было, когда христианство стало государственной религией. Кстати, тогда же началась вообще кодификация принципа законов. Те, кто там более-менее связан с юриспруденцией, он знает, что первые кодексы появились там при императоре Юстиниане. Вот. Так вот, были три основных принципа, на которых формировался. Первое, идет ли этот текст от апостола? Вот что интересовало всех, да, церковь интересовала. Истинно он или не истинно, идет ли он от апостолов? Первый принцип. Второе, насколько этот текст соответствует...